нас следующая лекция по культурологии. Сегодня мы будем говорить об эллинизме. Греция, как мы говорили на прошлом занятии, представляет собой основу, матрицу европейской культуры. То есть в этом смысле европейцы, и мы в том числе, это греки. То есть мы греки. Мы греки, и в своих корнях, в своих истоках мы несем именно это представление о Боге, о человеке, о жизни, о бытии, о природе, о мире, которые в общих чертах сформировались в древнегреческой культуре. И, в свою очередь, древнегреческая культура, как мы говорили еще раньше, представляет собой одно из течений в индоевропейской цивилизации. Поэтому созвучие с греками у нас двойственное. С одной стороны, у нас общие корни, и греки, и славяне, и германцы, и индусы, и иранцы, итальянцы, кельты, и потомки хетов, если они где-то примешались еще к другим народам, они все, мы все индоевропейцы, как и прибалты, например, или фракийцы. И будучи индоевропейцами, у нас есть в нашей культуре нечто естественным образом, глубинным, корневым образом созвучное грекам, потому что и мы, и они, и индусы, и немцы, и итальянцы, и иранцы, мы все из одного корня, поэтому у нас и общий язык был некогда, отсюда общие смыслы, некоторые подчас общие корни, общие концепты. То есть, с одной стороны, мы родственны с греками, как ветви одного и того же древа, по крайней мере, языкового, исторического, культурного. А с другой стороны, греки настолько ярко выразили это индоевропейское начало, настолько драматично описали борьбу с другим, не индоевропейским началом, с которым они столкнулись, как мы говорили на прошлой лекции в Восточном Средиземноморье. Настолько они придали роскошные, законченные формы кровавой войне полов, как говорил Бахофен, в противостоянии с матриархальными культами вот, критской культуры. То есть настолько греки глубоко и полно осмыслили самые разные проблемы, которые связаны с самыми фундаментальнейшими основами человеческого, исторического, культурного бытия, что они одновременно, будучи одним из индоевропейских народов, они же дали возможность такого яркого выражения этой индоевропейской идентичности, что потом уже в истории повлияли принципиально необратимо и в основных своих качествах повлияли на все остальное, на нашу религию, на наше искусство, там, на нашу политику. Поэтому в этом отношении будет совершенно справедливо сказать, что все мы греки, мы все их продукты их исторического бытия. Это связано и с византийской культурой нашей, мы уж совсем греки, просто славяне, с греко-славянское направление Восточной Европы. Но греки оказали не меньшее влияние на Западную Европу. То есть так или иначе, куда бы мы не двигались, на Запад или на Восток Европы, мы везде приходим к грекам и к их необратимому фундаментальному влиянию. Поэтому греческая матрица греческой культуры, греческой цивилизации – это мы сами. Когда мы ее изучаем, мы изучаем самих себя. Мы производные от греков. Поэтому, если мы хотим познать, кто мы должны познать прежде всего, кто такие греки. Это будет уже большая часть ответа. А потом, чем мы отличаемся, как правило, от них в худшую сторону. По крайней мере, от древних греков. Современные греки – это другая история. Так вот, поэтому так важно внимательным образом исследовать для культурологии вообще как таковой, для европейской культурологии, для европейской культуры, так важна Греция. Сегодня мы поговорим в таком феномене, который Дройзен, историк, назвал эллинизмом. Очень удачный, на мой взгляд, термин, который прижился – эллинизм. Он связан с той эпохой греческой культуры, которая начинается с IV века вместе с завоеванием Александра Великого. Это эпоха Аристотеля. Аристотель был учителем философ Аристотель, сам ученик Платона, учителем Александра Македонского, Александра Великого. И Александр Македонский, сын Филиппа Македонского, царя Северной Греции, так довольно варварского, как сами греки считали, Филипп Македонский создает, объединяет греческие полисы в новую совершенно политическую структуру, в своего рода империю, которая вообще никогда не была свойственна грекам. Это отец Александра Македонского. А сам Александр Македонский в считанные годы, он умер молодым, был за 30, и он совсем молодой человек был. За это время люди еще там просто с собой управляться не могут. И вот научиться. А Александр Македонский, будучи молодым человеком, из такой национальной греческой балканско-пелопоннесской империи своего отца Филиппа создает внезапно гигантскую империю, выбивая пальму первенства у империи Ахеменидов. И в его империю входит уже и весь Иран, и Египет, весь Ближний Восток, Сирия, Анатолия и часть Северной Индии, и Центральной Азии, где возникают даже такие явления, наверное, вы слышали, как греко-буддизм, потому что греческая культура, она была открытая, и вот Будды, сделанные в стиле греческих статуй, до сих пор обнаруживаются в Центральной Азии. То есть империя Александра Македонского вдруг мгновенно, вот это тоже поражает, как в истории, что-то люди иногда увязают в межэтнических конфликтах, и чтобы установить контроль над соседней деревней, уходит столетие. То есть моя деревня, нет твоя, нет моя. И вот это подчас там заставляет людей и государство, полисы между собой сражаться страшно, и никто никуда не двигается. И вдруг возникает Филипп Македонский, который объединяет все враждовавшие традиционно между собой, ну, все крупные греческие полисы. А его сын мало того, что сохраняет царство отца, но еще завоевывает те территории, которые вообще греки, представления которых не имели. И вот это, с этого момента начинается эллинизм. Эллинизм в узком смысле длится где-то с 4 века от Рождества Христова, то есть с Александра Великого, до 146 века до Рождества Христова. Это узкое понимание эллинистического периода под Ройзену. Но если мы обратим внимание на следующее, что этот эллинизм, который, строго говоря, вот узкий эллинизм, связан с созданием империи Александра Великого, Александра Македонского и тех царств, которые сложились после его смерти, и на месте этой империи возникли следующие очаги самостоятельные, которые частично представляли единую культуру, но одновременно разные государства. Это была собственно континентальная Греция с центром в Македонии, то, с чего начинал Александр Великий. Это было Пергамское царство в северо-западной Анатолии. Это были Египет и Ливия под династией Птолемеев. И это царство Селевкидов, гигантское царство Селевкидов с центром в Сирии, так, условной столицей в Сирии, куда входила и Финикия рядом с Сирии, но одновременно и вся Персия, Парфия, Месопотамия, часть Индии, Центральной Азии. Все это входило в империю Селевкидов. То есть эллинская государственность, именно восходящая к Александру Великому, при нем эта империя была единым, а после его смерти она разделилась вот на эти четыре составляющие. Это все заканчивается где-то в 146 году, как принято считать, до Рождества Христова, а дальше начинается эпоха римских завоеваний, которая можно откладывать от 146 года до Рождества Христова по 330 год по Рождеству Христову, то есть то, что нашего тысячелетия, 330 год, то есть до христианизации Римской империи. Вот этот период римской экспансии, когда Рим постепенно переводит под свою власть все четыре эллинистических царства, и континентальную Грецию, и Пергамское царство, и державу Селевкидов, и Египет Птолемеев. Вот этот период, когда Рим входит во владение эллинистических государств, на самом деле очень интересен. Почему? Потому что могут сказать, что греки передали свое влияние римлянам. Да, передали, как политическому центру, которое объединило мало того под собой всю Италию и некоторые колонии, но и вот эту всю империю Александра Македонского, по крайней мере, основные ее центры. Но одновременно происходит очень интересное явление, что Рим, который создает свою... Вот, вначале это была республика, просто которая расширялась, потом уже, начиная с Юлия Цезаря, это стало империей, с Октавиана, соответственно, и в полном смысле слова империя. И вот эта Римская империя при этом не принесла с собой новой культуры. Вот это очень важно. Рим просто взял и впитал существовавший до него эллинизм. И вот этот эллинизм и стал культурной основой того, что называется Римская Греция, или того периода экспансии Рима с 146 года до Рождества Христова по христианизацию империи 330 год по Рождеству Христову, то есть почти там около 500 лет римского господства над Средиземноморьем. С культурной точки зрения это был эллинизм. То есть это была все та же греческая начинка, греческая культура, греческие религии, греческий театр, греческие мифы, греческие обычаи, греческая этика. Все было греческим. То есть эллинизм не закончился с римскими завоеваниями. Рим приходил, устанавливал свою власть, и все. А культура была эллинистической. И более того, этот эллинистический Рим предопределил во многом основу культуры уже христианской Византии, таким образом продлившись еще на тысячи лет. И если мы вот так вот осмыслим эллинизм, то есть эллинизм в чистом виде, это эпоха царств наследников Александра Македонского. Это эллинизм в узком понимании, как его, собственно, Дройзен и понимает. Дальше римский период, римский эллинизм. И даже византизм, который все равно строится на этом эллинистическом начале, то история эллинизма, она охватывает огромный период до 1453 года, например, до падение Византии. То есть эллинизм тут почти 2000 лет, практически 2000 лет растягивается. И дальше, если уже учесть, насколько средневековая Европа повлияла на современную, то есть в каком-то смысле эллинизм это то, что началось и не закончилось. То есть эллинизм – это такое явление фундаментальное. Настолько оно глубокое и настолько оно всеобъемлющее, что правильное отношение, построение правильного отношения к этому явлению позволит нам понять очень многие вещи в нашей собственной культуре. То есть эллинизм до конца не исчез и сегодня. То есть в некотором смысле мы тоже принадлежим к эпохе уже совсем так широко понятого эллинизма. Так вот, для того, чтобы понять, что такое эллинизм, давайте посмотрим на следующее. Во-первых, эллинизм представляет собой преобладание греческого языка и греческого культурного кода. Что это за греческий культурный код? Греческий культурный код воплощен в языке греческом, А язык несет с собой термин. Язык несет в самом себе толкование основных понятий. И в зависимости от того, на каком языке мы философствуем, проводим богослужение или пишем и читаем определенные произведения, в зависимости от этого языка формируются смыслы с ним сопряженные. Поэтому эллинизм – это была экспансия греческого языка. Это первое. Поэтому те сирийцы, те египтяне, те ливийцы, те итальянцы, те народы, которые говорили на греческом, они вместе с языком вбирали в себя и письменность, и смыслы, и понятия Греции. Соответственно, происходило распространение с того, что было сутью античной Греции. То есть эллинизм – это распространение кругами того, что было ядром или осью античной Греции. А как мы видели, ядром была трагедия и платонизм, Аристотель, отчасти стоя, пифагорейство. То есть это была греческая философия, это была греческая мифология, и это была греческая культура и греческая трагедия. То есть там, где эллинизм, там греческий язык, греческие боги, греческая трагедия и греческая философия. Причем прежде всего платонизм и Аристотель. То есть, собственно говоря, изучение Платона и Аристотеля, а также примыкающий к ним корпус толкователей, вот это и составляло некоторую смысловую ось эллинизма. В этом отношении именно греческая доминанта и предопределяет эллинизм, и поэтому мы и говорим эллинизм, эллада, эллины. Однако дальше возникает, таким образом, сфера распространения. Там, где мы встречаем театр, там, где мы встречаем греческую мифологию, там, где мы встречаем греческий язык, там, где мы встречаем что-то напоминающее Платона или Аристотеля, там мы имеем дело с эллинизмом. Но плюс к этому, на первом этапе, в эпоху жизни самого короткой, но славной, божественной жизни Александра Великого, мы видим также и политическое единство. То есть, фактически, эллинизм на первом этапе совпадает с территориями гигантской империи. От Северной Индии через Центральную Азию, через весь Иран, включая всю Парфию, Иран, весь Афганистан, всю Месопотамию, Анатолию, Египет. Ну, как гигантский мир, и везде греческая власть, греческие правители, а значит греческая религия, а значит греческий язык, а значит греческие театры, а значит греческие философы. То есть вот этот объем и охват Греции в политическом смысле и в культурном смысле, в принципе, создает гигантское поле эллинизма. Вот это вот очень важно себе представить. И если раньше Эллада, античная Греция, ее влияние ограничивалось самим Балканским полуостровом, Пелопоннесом, плюс греческие колонии, то есть, скажем, наиболее западная часть Анатолии, где находились там северо-черноморские и южно-черноморские колонии греков, и плюс Греция Магна, то есть то, южная часть Италии, где фактически представляли собой там от Неаполя до Сицилии, все это были греческие территории, Великая Греция это называлась, Греция Магна. То есть вот если раньше античная Греция, это было достаточно ограниченное понятие и децентрированное, то теперь в сферу эллинизма, начиная с Александра Великого, входят гигантские территории, которые были населены очень разными народами, очень разными культурами. И до какого-то времени греки восхищались и учились у египтян, у халдейских, у вавилонян учились астрономии и даже доходили до Индии и до Ирана там, очень часто. То есть на самом деле греки ранее никогда не мыслили себя прямыми господами и законодателями стиля в таком глобальном культурном контексте. Поэтому эллинизм представлял собой некоторую экспансию греческого. То есть Древняя Греция была тесно связана с греками, вот что важно. Конечно, к ним подтягивались и в их культуру входили часто финикийцы, соседние народы. Вот финикийцы, Зенон финикийц, он основал стою, стоическое направление. То есть у греков было много учеников, друзей, или входили представители греческой, в других народов, в греческую культуру, но в основном как раз все же Древняя Греция или Античная Греция – это было делом эллинов. И эллины жили, как они сами себя считали, в окружении варваров, и как бы они к этим варварам с интересом и любопытством не относились, все равно от скифов до египтян и иранцев они были варварами. Например, Иран, Персия, при всей ее уникальной культуре для греков, в глазах греков, были варварским царством. Так вот, античная Греция – это была Греция для греков, если угодно. То есть Платон для греков, Аристотель для греков. Если сами греки подчас с удовольствием брали, включали в свой контекст, в контекст своей культуры, в своем мысли, традиции других народов, все равно это была Греция для греков. И ограничивалась она греческими полисами и греческими колониями. И вдруг впервые, во-первых, впервые уже с Филиппом Македонским Греция объединяется. То есть оказывается, что греки, они представляют собой не только разрозненные, имеющие свои собственные традиции, полисы. Одни там где-то в Эпире, другие в Сицилии, третьи на Черноморье или где-нибудь в ионийской части Анатолии. Или где-нибудь колонии в Ливии той же самой, или в Египте. Греки были рассеяны, но они представляли каждый за себя, каждый полис за себя. И вдруг они в Филиппе Македонском оказываются именно страной, то есть Греции как таковой, это Филипп объединил. А дальше практически при его сыне они уже становятся даже не просто страной, стремительно из городов-государств, просто на протяжении одного поколения вдруг они становятся империей. И в этой империи греки уже меньшинство. Они уже представители политической элиты, династий, Селевкиды, Птоломеи, Аттолиды в Пергаме. Но они живут в окружении огромных, то, что ранние греки называли варварских масс. То есть они подавляющее меньшинство, они культурная элита. А как бы под их властью оказываются не дикари, а оказываются носители древнейших индоевропейских в Индии, в Парфии или в Иране, или семитских, или египетских, хамитских, или еще каких-то культур. То есть на самом деле греки внезапно оказываются из такого очень такого знающего себя цену на народа, вдруг оказывается имперским, основой имперского этноса, вокруг которого, как вокруг таких столпов определенного культурного кода, вращаются в вихре разных других народов со своими собственными установками. То есть греки оказываются в том состоянии, в котором они никогда не были исторически. И вот это и есть особенность эллинизма. И они продуцируют свою культуру на всех. Конечно, культура меняется. Вот чем отличается Эллада от эллинизма или эллины от эллинистов. Эллинисты – это уже не греки. Вот, смотрите, важный момент. Это переход от греческой Греции к всеобщей Греции. Эллинисты – это иранцы, парфяне, даже индусы, жители Анатолии, это семиты, те же самые финикийцы, сирийцы, например, селевкидов, это египтяне, копты под Птолемеями, это ливийцы, берберы. То есть вдруг эллинистами, это евреи древние, даже такое было движение эллинисты, потому что даже в храм Иерусалимские пытались некоторые правители селевкиды внедрить греческие культы. То есть фактически и кто-то из местного населения обязательно переходил на сторону вот этих имперского греческого начала, быстро разделившегося на четыре царства. Таким образом, эллинская культура стремительно распространяется на другие народы, которые становятся греками, которые не рождаются греками, они не могут возвести свое происхождение как той или иной филе, и, соответственно, к тому или иному герою, как это легко делал Пифагор или Платон, мы об этом говорили, которые были потомками Посейдона. И Пифагор был потомком Гермеса, а Платон потомком, как и Солон, потомком Посейдона. То есть вот это возникает представление о некоторой особой идентичности, особой антропологии, культурной антропологии, которая является проекцией греческого начала на огромный пласт разных народов. То есть раньше в античной Греции, чтобы быть греком, надо было родиться греком, а теперь все греками становились. В эллинизм это, если угодно, трансляция греческой идентичности, но не грека. И рецепция этой греческой идентичности не грекам, согласитесь, совершенно другая, чем рецепция греческой идентичности грекам. Одно дело грек-ученик Сократа, Платона, и все вот греческое, вся амбициозность, вся свобода, все высокомерие, все внутреннее, вся ирония, вся полнота вот этого греческого полноценного гражданина, который знает свой род, знает театр, знает культуру, отделяет себя в своем самосознании от всех варваров севера, юга, востока и запада, который всем интересуется, но одновременно полностью имеет центр в самом себе, будучи убежденным, что Греция – это богоизбранная страна, потому что сам самый лучший климат, что на севере, как писал Прокл уже позже, в эпоху эллинизма, слишком холодно, чтобы думать, а на юге слишком жарко, чтобы думать. Там, на юге потеешь и чернеешь от солнца, на севере только снег отгребаешь, больше чем не занимаешься, и печку топишь, дрова колешь. А думать можно только в Греции. Потому что там такой климат, что там кругом оливы, кругом зимой не так прохладно, приятно, тень. Летом тепло, жарко, но как тоже хорошо, можно в тени прохаживаясь стволами где-то так. В общем, жизнь чудесная, не требует никаких специальных усилий, и поэтому она посвящена философии. И вот такими были античные греки. Им даже греки другого полиса казались какими-то недогреками. То есть очень... Поэтому, когда они читали Платона, они имели еще и свою точку зрения на него. То есть, Платон, мы знаем его родителей, и наши родители неплохие. Каждый грек мог бы подумать. И вот, таким образом, греки понимали самих себя в античной Греции по-гречески. С тем греческим апломбом и с тем греческим чувством внутреннего достоинства, которое характерно для этой культуры. И вдруг, в эпоху империи, этот тип надо отдать варвару, то есть вместе с языком, вместе с мифологией, вместе с театром, вместе с Платоном, вместе с Пифагором. И при этом греки никогда не были расистами, то есть они никогда, у них не было идеи, что у них, конечно, они чувствовали других там хуже себя, но это как любой этноцентризм, но так у них теории такой не было. Поэтому они действительно делились этим. Они говорят, если ты не, у тебя тоже, наверное, у тебя тоже какой-то есть свой бог в корнях, свой экзотический бог, если это финикийец, иранец, там. И иногда они встречали во многих культурах же это было. Соответственно, они были готовы к этому синтезу, но в греческий в этот момент надо было как-то применять, например, миф о Дионисии и миф египетский о Осирисе и Изиде. И уже не просто для того, чтобы как в эллинскую эпоху, доэллинистическую, эллинская. Вот есть эллинская эпоха, а есть эллинистическая эпоха. Эллинская эпоха – это греки для Греция для греков, а эллинистическая эпоха – это Греция для всех. Если раньше и в эллинскую эпоху тоже было интересно, любопытный грек мог подумать, как вот соотносится миф об Осирисе и Изиде египетский с мифом о Дионисе. Это было интересно, но тут-то уже не просто интересно, а тут сидят Птоломеи, греки, как цари Египта, и им надо как-то организовывать там богослужение, официальную идеологию. Здесь уже не вопрос, интересно, неинтересно, экзотика, не экзотика. Тут надо утверждать, идеологически утверждать, да, Осирис – это Дионис, например. Вот и это уже будет записано в некоторые законы государства, это уже политика, кто там не согласен, с тем будут как-то более жестко поступать. То есть эллинизм – это колоссальная перерастяжка греческого начала. Туда надо включать массовым образом, искать аналогии с римскими богами, и с иранскими богами, и с семитскими богами. В общем, греки оказались перед совершенно невероятной. Ну, вот представляете, вот аналог такой. Вдруг мы завоевываем внезапно, вот у нас появляется молодой человек, там лет 20, который говорит, сейчас русские создают империю. Мы быстро захватываем в течение 10 лет Западную Европу, Африку, всю Индию, Латинскую Америку и Северную Америку. И везде на русском языке начинают говорить. И мы вдруг теряемся. То, что для нас-то мы как-то более-менее с этим можем, а тут приходит целая Африка, и тоже по-русски нам начинают что-то спрашивать нас, а как то, или Китай там двухмиллиардный, или там Индия. И мы, конечно, растеряемся, мы русские растеряемся. Вот приблизительно еще с меньших стартовых позиций была создана империя Александра Македонского. Они вообще никогда, греки, не мечтали и не думали об империи. Вдруг эта империя появилась, и им надо всю эту империю, все эти бесконечные племена, народы, культуры, религии, божества, обряды, представления, политические практики перевести на греческий язык. Все это еще всех местных народа научить вот своим представлениям. Естественно, это и есть эллинизм. То есть такая универсальная, вселенская экспансия греческого начала. И, конечно, очевидно, что здесь никакой чистоты античной Греции в этой культурной эпохе, которая, как мы видим, распространяется вот от Александра Македонского чуть ли через Римскую империю, чуть ли не на сегодняшний день, то есть вот на 2500 лет, конечно, вот это греческое, в каком-то смысле мы уже взяли от греков письменность, фактически славянская письменность основана на греческой, взяли через Византию греческое христианство, но мы все взяли, культуру Аристотеля, Платона, мы фактически тоже часть тех народов, которые подверглись эллинизации в каком-то смысле. То есть вот настолько большое значение эллинизма. Эллинизм – это фундаментальное явление. И поэтому, если мы правильно разберемся с тем, как происходило формирование эллинистической, уже не эллинской, эллинистической идентичности, в тот период, в ранний период, мы очень многие вещи поймем и на более поздних культурных этапах. То есть вот для культурологии эллинизм представляет собой, пожалуй, ключевой момент. И любое неверное, неточное заключение относительно этой эпохи скажется на том, что мы и нашу эпоху неправильно понимаем. Вот настолько эллинизм важен. А здесь вот самое главное в эллинизме – это как раз трансформация, перенос греческой идентичности на негреческую. Но этот перенос, согласитесь, искажает само изначальное значение греческое, потому что, ну, одно дело, вот представьте себе, вот русский человек, вот по аналогии, мы вот такие, как бы, всегда живем на своей земле, там, говорим по-своему, и вдруг приходит в нашу империю, попадает Нигерия, Центральная Африка, Центральноафриканская Республика, Чад и еще пару государств, и они оказываются тоже русскими. Они говорят по-русски. Вот приходит нигериец и говорит «Здравствуйте». Естественно, мы немножко будем ошеломлены. Мы, конечно, рады, что он стал частью нашей империи. Но так, чтобы он прям сразу там бурем глоя небо кроет, сразу же бы заговорил, это, наверное, придется, сразу так не получается. Даже народы, которые жили с нами в одном государстве, лет 20-30 пожив без нас, они уже там лыка не вяжут на нашем языке, даже если сюда приезжают. И это так быстро забывается. А если кто-то новенький появляется в империи, то, естественно, он совсем на это все круглыми глазами смотрит. Конечно, через какое-то время русификация может произойти, но представьте, что, как на первом этапе, что это будет. А вот эллинизм и стал именно таким. То есть в эту греческую культуру включились народы, которые вообще ни слухом, ни духом ничего греческого не знали, не ведали. И им говорили, вы греки теперь, ну, то есть типа эллинисты, и вы теперь вот давайте излагайте на нашем греческом языке то, что вы хотите сказать. И не то, что греки же не были такими слишком уж навязчивыми, а в отличие, ну, например, там, арабских завоеваний, потому что арабы говорили, вот мы пришли, вот все, теперь вот закон, религия, язык, кто шаг вправо, влево, просто на шашлыки вас покрошим. Но это такой жесткий был стиль арабский. Греки не были такими. Они приходили со своими с театрами, с, конечно, тоже были жесткие войны, иначе бы они в империю не построили, но в любом случае, конечно, они были мягче. И поэтому они даже предлагали сказать другим народам что-то, что они хотят. И слушали их с удовольствием. Греки любили слушать, сопоставлять. Очень такой был удивительный стиль культуры. И этого послушал, и этого послушал. Открытый, политеистический, ничего не навязывает. Так говорите, мол, по-гречески. Не говорите хорошо, там просто мы будем говорить. Тогда вы не поймете, что мы вам приказываем, придется вас там уже кнутами загонять. Поэтому все равно вам выгоднее выучить наш язык, просто чтобы управление было комфортнее. Вот приблизительно по такой модели распространился эллинизм. И, естественно, эллинские идеи, Платон, Тимей, например, диалог, или диалог Пир, Федр, это все надо было повторять или предлагалось изучить, понять народам, которые букто слов с трудом понимали. То есть, и, конечно, интеллектуальной элите. И у них это создало колоссальный процесс эллинизации. Вот в каком-то смысле, если мы представим себе масштаб того, о чем я говорю, во-первых, поражает, как можно было политически так быстро это сделать. Ну, просто мгновенно. Раз-два, как у Чингисхана. Чингисхан родился в племени, которое потеряло, по-моему, последних собак. У них даже собаки меркиты там увели, жену увели Чингисхана. Ну, просто и в каком-то, в последний такой бомж, фактически Чингисхан, Тимуджин, родился бомжом. Среди маленького, потерявшего всякую власть там над собственными крысами племени. И вот в течение одной жизни он создает империю вообще, охватывающую весь континент. Нечто подобное, с точки, ну, конечно, не с такой же прям совсем полный низ, как у Чингисхана, до полного верха, но нечто аналогичное происходило с греками в течение одного поколения. Когда греки жили своими полисами, воевали друг с другом, вдруг появляется северный царь Филипп Македонский, который всех их объединяет, чего никогда не было. А дальше его сын, и того, послушав Аристотеля, он тоже ведь фактически в чем-то, вот эта македонская династия, она была на периферии греческого мира, на севере, она была такая с какими-то фракийскими элементами, то есть диковатая, варварская. И греки, афиняне там, или спартанцы вполне могли воспринять это как неких северных варваров, то есть самого Филиппа и Александра Македонского. И вот, но все равно они были греки, такие вот периферийные. Эти периферийные греки объединяют всю Грецию, включая ее такие древнейшие центры, как Спарта и Афины. И и крупнейший философ, мыслитель той вот настоящей Греции, Аристотель, он становится учителем Александра Македонского. То есть Александр Македонский строит философскую империю, он строит аристотелианскую империю, он применяет принцип единства центра полюса недвижимого двигателя к огромной политике, и у него это получается. Вот это, конечно, поразительный момент. То есть, с одной стороны, стремительно, а с другой стороны, процесс эллинизации и вот некоторого трансляции Платона, Аристотеля на разные варварские народы, включая европейских варваров, там, грубых германцев или англичан, которые представляют совсем такие варварское отребие для греков, какой-то совсем уже славян, несчастных, и даже туповатых римлян, над которыми греки посмеивались. Да, это был мужественный народ, ничего кроме правовой системы, и то там средненько они не построили. И это по сравнению с Платоном и Эсхилом, Софоклом или Аристотелем, ну это просто жалкий лепет. То есть грек, видя там какого-то представителю другой культуры, он просто говорил, ну это все, что ты можешь сказать, сплясал, молодец, там, около костра попрыгал, что-то рассказал о своих подвигах, ну ты же ничтожество, ты же ничего вообще не понимаешь, ты не понимаешь, из чего состоит душа, ты не понимаешь, какова структура внутреннего и внешнего мира, ты не знаешь, что такое полубоги, что такое театр, ты вообще никто, вазы у тебя вообще раскрашены, как будто ты просто слабоумный. Твои гончарные произведения вообще как бы убогие, а посмотри на нашу культуру. То есть грек, конечно, видел представителей другие народы как нечто несовершенное и радостно усовершенствовал их. Это и есть эллинизм. Так вот, в этом смысле, если империя Александра была создана раз и все, мгновенно, просто мгновенно, как возникает театр, как возникает просветление и все знания Гераклита, о чем мы говорили в курсе театрального истериала. Так вот, процесс культурной эллинизации, напротив, он затянулся несколько. Он не только растянулся на всю эпоху эллинских государств, эллинистических государств, не только распространился на эпоху Рима, но проник и в Византию, и даже в современность, и даже сегодня мы живем в эпоху продолжающейся эллинизации. Не случайно уже в 20 веке Уайтхед говорит, вся философия – это заметки на полях Платона. Так вот, это означает, что ничего другого, кроме Платона, человечество просто не могло представить, и вся западная культура осмысляет Платона и комментирует. То же самое можно сказать о театре. Весь театр – это заметки на полях Эсхила. Мы его осмысляем и вот, как бы сказать, играем, пытаемся из себя что-то, как бы сказать, выдавить. И замечательно, это прекрасно. Мы продолжаем. Это значит, если есть театр, он называется театр, греческим словом. Значит, мы продолжаем жить в эпоху эллинизма. Вот мой тезис, самый главный, что эллинизм начался мгновенно, создал гигантскую империю, а в культурном смысле эллинизм продолжается до сих пор. Потому что так или иначе, когда мы говорим о том, какие наши истоки, мы, может, с уважением можем сказать, да, у нас есть истоки индоевропейские, да, у нас есть какие-то вот свои божества, Мокош, например. Ну, вот далеко мы с этой Мокоши, от которой только имя, и то какое-то мокрое такое осталось. Но далеко мы можем ли уехать? Ни мифа, ни преданий, ни смысла. Мокош и Мокош. Ну, вот как этим гордиться? Тогда мы можем сказать, хорошо, зато у индусов отлично, у индусов великолепно. Да, отлично, прекрасно, но мы не считаем ее своей. Мы можем восхищаться ведами, но своими их не считаем, потому что наше – это Эсхил, наше – это Греция, наше – это Платон, вот это точно наше. А веды, они становятся нашими или интересными, индоевропейскими, если мы начинаем их сравнивать с чем-то своим. То есть процесс эллинизма или эллинизации, именно эллинизма, распространение эллинизма, он продолжается. Мы живем в культуре эллинизации. Мы не эллины, мы славяне, мы варвары, но мы находимся под сенью греческой культуры. Значит, мы, процесс эллинизации продолжается. Вот это очень важный элемент с точки зрения культурологического построения культурологической картины. Без этого учета особенностей эллинизма как очень широкого явления и очень такого растянутого времени, на тысячелетия растянутого явления, без этого культурология не сложится. Потому что Западная Европа, о которой мы говорим, вот был Рим и была Греция, да, были. И раньше был этот дуализм, и позже, на разных этапах, и в христианскую эпоху, и после раскола церквей, это обнаружилось. Но эллинизм не был только восточной или греческой частью этой средиземноморской культуры. Римская культура, особенно эпоха империи или эпохи завоевания, когда эллинистическое царство, эллинистические царства или эллинистическая эйкумена становилась постепенно территориями Рима, вот этот процесс – это тоже эллинизм. То есть Рим – это эллинизм. Там не было другого театра, там не было другой философии. Все римские философы – это продолжатели той или иной греческой школы. Это либо стоики, либо платоники, либо эпикурейцы, либо пифагорейцы. Но нету латинской философии. Есть только греческая философия и ее латинские представители. Точно так же нет римского театра. Ни Сенека, ни Плавт это не... Они, да, римляне, но они просто переводят, если угодно, или пересказывают, или переделывают, или комментируют греческие трагедии. Точно так же совсем, с мифологией. На самом деле, конечно, греческие боги не совпадали с римскими. Есть отличная книга, мы ее тоже помогали ее издавать, называется... «Римская религия» Дюмезиля, издана в Санкт-Петербурге Сидошем. Прекрасная книга «Римская религия» Жоржа Дюмезиля, где, в общем-то, восстанавливается очищенный от греческого влияния римский религиозный контекст. Римская религия была иной, но мы ее не знаем. Она исчезла под напластованием греческой. Греческие боги вытеснили там. Кронос вытеснил Сатурна, как бы он ни назывался, Зевс Юпитера, Гера вытеснила Юнону, Афродита вытеснила Венеру. От римских богов остались имена, приклеенные к греческим. А само значение, семантика, например, Марс, римский Марс, это было копье. И с ним не было связано, у римлян не было мифов. У них не было истории про их богов. Вот было поклонение копью, это был Марс. Но пришел Арес со своими особенностями, своими отношениями с Афродитой, греческий Арес, со своими мифами, со своими множественными символами. Он просто вытеснил это копье. Про это копье просто взяли и применили слово Марс. Словом Марсом стали называть Ареса. И так совсем. То есть эллинизация затронула Западную Европу не меньшей степени, чем Восточное Средиземноморье. Вот что часто упускается из виду. Нет, конечно, если вы имеете дело с компетентным историком, культурологом, он с этим согласится. То есть это не что-то такое, знаете, новое открытие. Новое открытие, я вам сейчас расскажу, вот что точно никто не так вот полностью с этим не согласится. Вот это будет интересно. Но если говорить о самых обычных конвенциональных представлениях о культуре, все согласятся, что римская культура, начиная вот с эпохи расширения, становления римского, в начале Римской республики, а потом Римской империи, что происходило за счет эллинистических территорий, проходила параллельно с эллинизацией Рима. И поэтому, если есть некое различие между латинским и греческим в языках или в центрах политической власти, скажем, но с точки зрения культуры можно говорить о полной доминации эллинизма. То есть политически Греция уступила Риму, а культурно Рим исчез перед волной эллинизма. То есть точно так же, как и другие культуры, оказавшиеся под влиянием эллинизма. Эллинизм – это нечто могучее. Это когда эллином становится не эллин. Вот это самое интересное. И уже не важно, кем он был до того, как он стал эллином. Был ли он там римлянином, семитом, египтянином, иранцем, там, индусом, кем угодно. Когда он становится эллином, он берет и трансформирует себя во что-то другое. Но он не может стать эллином, потому что он же семит, он славянин, он иранец. Поэтому, когда он становится эллином, он частично покидает себя, а частично остается самим собой. Он частично проникается эллинской культурой, а частично на языке этой культуры пытается высказать что-то свое. Вы представляете, какой процесс, насколько он сложный? Что вдруг все стали эллинами и говорить стали на эллинском, и мифология у них эллинская. Но у каждого свое содержание, у каждого свои собственные внутренние представления обо всем, включая о религии, о человеке, о культуре. И, естественно, это порождает совершенно невероятные новые повороты. Поэтому эллинизм как таковой – это изучать и изучать. Это вот где переход от античности к нам. Но весь кодекс образования, обратите внимание, например, кодекс обучения грамоте в Византии. Как проходило в Византии, христианской Византии, христианско-римской Византии, потому что сами византийцы называли себя ромеями, то есть римлянами. Как проходило обучение грамоте? Кого они изучали? Они изучали Эсхила. 6 пьес Эсхила лежала в каноне обучения крестьянских, византийских греков и всех остальных народов, которые входили в Византийскую империю, обучение грамоте Эсхил, пожалуйста, греческий, до 20 века классическим образованием любых христианских, европейских народов и западных, и восточных, включая Российскую империю, оставались греческие тексты. Гомер, Гесиод, Эсхил, Софокл, Эврипид, именно греческая классика, дальше Аристотель, Платон, вот этим и было наполнено все образование. То есть это что значит? Что наше классическое образование в той форме, в которой оно дотянуло до 20 века, смотрите, 20 век и Александр Великий, 2300 лет, 2300 лет прошло, 2300 лет, а у нас классическое образование, ну, все то же, что и в Византии, в основном похуже только, то есть что-то забывается, а в Византии то, что было продолжением, эллинистическим уже продолжением того, что было в Древней Греции. Вот что такое эллинизм. Эллинизм – это мы. То есть вот мы продукты, и эллинизм еще не, эллинизация еще не закончилась. Мы живем в эпоху таких вот отголосков эллинизма. И мы, и западные европейцы, французы и немцы, мы так друг от друга отличаемся, говорим, что вот они такие, а мы такие. А корни-то у нас, мы просто по-разному проходим процесс не завершившейся эллинизации. По-настоящему мы перестаем понимать друг друга. Вот мы, русские, англичане, американцы. Когда мы перестаем понимать наше отношение к грекам, не к римлянам, к грекам. И Рим, который мы знаем, и Капитолий, его символ Рима, и Москва, Третий Рим, это тоже отголоски. Это все отголоски того эллинистического Рима. На самом деле мы едины, мы перестаем понимать западных европейцев, когда мы перестаем понимать, и они перестают понимать собственные корни, которые нас объединяют, объединяет нас эллинизм. Ни мы, ни они, ни англичане, ни русские, ни греки. И к грекам мы относимся так, мы седьмая вода на киселе им. Но и мы, и они полностью сформированы именно греками. Их языком, их манерой мыслить, их концептуальным аппаратом. Поэтому у нас и у нас христианство вначале было слово «энархе гэ о логос». Вначале был логос. И архе. Не только логос – это греческое понятие, без греческого оно не имеет никакого просто значения. Но и архе – это начало, это тоже греческое философское понятие. И все остальное. И что, когда мы говорим о трех, об одном, о сущности, о явлении. Все это греческие термины, либо переведенные на латинский, либо там непосредственно на церковно-славянский. Мы греки, если мы, и мы находимся в процессе эллинизации. Вот это важнейший элемент культурологического понимания значения эллинизма. То есть эллинизм – это продолжение Греции, и одновременно это Греция не греков. То есть это становление не греков греками. Процесс очень сложный, потому что никто греком не становится с нуля. То есть был никем, стал греком. Нет, в том-то и дело. Был кельтом, стал греком. Был славянином или прибалтом, стал греком. Был семитом, стал греком. Был египтянином, стал греком. Вот поэтому, и, конечно, грек-то из каждого разный. Вот здесь самый очень интересный момент. Теперь второе замечание относительно эллинской эпохи. То, что в эпоху эллинизма, вернее, эллинистической эпохи. Следующее замечание в отношении эллинистической эпохи. Тут происходит следующее. Континентальная Греция, где и располагалась классическая Эллада, она оказывается на периферии. Интересно, что сразу же в начале эллинистического периода начинается упадок всех философских направлений самой вот на такой корневой Греции. То есть происходит полный упадок Платоновской академии, начиная с так называемой Второй академии. Вместо той предельной высоты, той уникальности, ну, фактически такой абсолютности платоновской философии, вместо этого начинается совершенно иная эпоха, так называемая Вторая академия, которая возглавлял Кисилай, которая под влиянием Перона, скептика, вообще превращает платонизм в такой вот в рационализм, который самих греков пугает. Начинается глубочайший упадок платонизма Второй и Третьей академии. Кисилая и Корниада. Единственный момент, когда происходит снова возрождение этой континентальной платоновской школы, уже под воздействием очень интересного процесса, под воздействием распространения платонизма за пределы континентальной Греции. То есть вот платонизм в самой Греции после эпохи эллинизма начинает деградировать. То же самое происходит, это вот с Аркесилаем. Со Стратоном то же самое происходит с Ликеем, то есть со школы Аристотеля. Он тоже превращается в какую-то физическую, медицинскую такую пособие по безработице, то есть в нечто, некое уродство просто. И также идет обрушение всего высшего в самой Греции, и трансляция платонизма, пифагорейства, аристотелианства за пределы Греции. То есть эллинизм оказывается центром мысли, а сама Греция, которая была, наоборот, истоком и матрицей эллинской культуры, она, наоборот, оказывается в упадке. Так происходит интереснейший момент, что Греция в своих высших проявлениях выходит на периферию. И эллинизированные семиты Сирии или Египта вдруг, или Вавилона, то есть Месопотамии, вдруг оказываются гораздо, или даже Рима, оказываются более яркими и фундаментальными мыслителями и представителями культуры, чем те, которые остались в континентальной Греции. То есть здесь центры периферии меняются местами. Эллинизм, в центрами эллинизма становится Александрия, становится империя Селевкидов, Сирия, Пергам в северо-западной Анатолии, где процветает неоплатонизм позднее уже. Но в любом случае, что очень важно, что в эпоху эллинизма настоящая жизнь протекает уже не в континентальной Греции, а все то, что было в континентальной Греции, наоборот, стремительно-стремительно деградирует. И когда наступает возрождение уже вот самой континентальной Греции, это четвертая академия среднего платонизма, Антиоха из Аскалона, все это уже Аскалон, то есть это уже Ближний Восток, это Стоя того же Зенона, и это Александр Афродизийский, который восстанавливает аристотелизм. То есть возрождение школ, собственно, афинской школы, греческой школы, происходит под влиянием периферийных зон эллинистического мира. По сути дела, центр мысли, центр культуры и центр политики из континентальной Греции постепенно смещается. Центр политики передается в Рим, на запад, а центр мысли, центр философии на юг, в Александрию, в Египет, на восток, в Пергам, в Сирию, в Месопотамию, куда угодно, только от этой континентальной Греции. И так Греция становится периферией самой себя. Очень интересное явление. То есть, собственно, Греция как таковая, источник и матрица эллинской культуры в эпоху эллинизма становится провинцией самой себя. И возрождается континентальная Греция, то есть Балканская Греция и Пелопоннес, под влиянием уже тех тенденций, которые возвращаются с периферии в центр. И вот оттуда, из Египта, из Пергама, из Рима, из Сирии, оттуда приходят и мыслители, и деятели культуры, и поэты, которые содействуют и способствуют возрождению самой Греции. Вот это тоже очень интересный момент. Еще очень важно, что Греция в эпоху Александра вступает в период Вселенских царств. Это учение, которое сформировалось в эпоху, ну, одни считают Ахеменидов, другие еще раньше, в эпоху Ассирийского царства. Возникает идея, что в любом случае, она отражена уже позднее, она стала классической, и отражена в Библии, в книге, в сюжетах, связанных с пророком Даниилом, о существовании четырех вселенских царств. Причем сразу же здесь возникает не только последовательность царств, которые напоминают последовательность четырех веков Гесиода, золотого, серебряного, медного и железного, но в соответствии с этими веками утверждается судьба неких наднациональных империй. То есть возникает учение о том, что есть царство, а есть царство царств. Вот обратите внимание, это особая тонкая идея. Идея, родившаяся в Восточном Средиземноморье и фактически представляющая собой теорию особой политической организации человечества. То есть царство царств включает в себя все царства. То есть это в каком-то смысле идея мировой империи. Именно мировой империи, которая не является одним раз большим царством, а таким царством, которое включает в себя другие царства. На метацарство такое. Вначале претензию на такое царство выдвигает Ассирия, которая завоевывает огромные территории Ближнего Востока. Потом Вавилонское царство. И вот считать ли Вавилонское царство вторым после Ассирийским, начинать ли отчет этих историй четырех царств с Вавилонского царства или соединять их с Ассирией, об этом был определенный вопрос. Это два разных политических системы. Ассирия – это север Месопотамии, Вавилон это ближе к югу и центру, но в любом случае вот именно Вавилонское царство, Месопотамское царство считалось первым из этих мировых империй. С этим связано с Ассирией, особенно с Вавилонским, связано падение Израильского царства, Вавилонский плен, взятие евреев в Вавилонское пленение, и возникает представление о том, как раз пророк Даниил жил в эпоху Навуходоносора и того, который считался великим царем этого Вавилонского царства, царство царств как раз. И тогда вот сон Навуходоносора о том, что увидел колосса на глиняных ногах, у него была золотая голова, серебряные плечи, медные бедра и железные ноги, а к ним были еще примешаны части глины к этим ногам. И камень, сорвавшийся без помощи рук человечества с горы, упал на этого колосса, и колосс рухнул. Вот это эсхатологическое пророчество о четырех царствах. И вот сам Навуходоносор считался золотой головой, то есть первым царством. Но его должно было сменить второе царство, потом третье и потом четвертое. Вот такое пророчество еще в эпоху Навуходоносора, в эпоху первого Вселенского царства, которое тоже мифологически превращается в Золотой век, наделено множеством мифологических элементов, утверждается. Второе царство не заставляет себя ждать. Это царство Ахеменидов. И приходит Персидская империя. В империю Вавилонскую входила вся Месопотамия, Ближний Восток, значительные части Анатолии и вплоть до Египта. Вавилонское царство было огромным и вполне могло рассматриваться как именно Вселенское царство. Дальше его сменяет царство Ахеменидов, это второе царство или Серебряный век. И вот тут-то и начинаются очень важный процесс. Дело в том, что во время Ахеменидской империи как раз происходят вот греко-персидские войны, как мы знаем с Дарием и с Ксерксом. То есть тогда персы, как носители уже совсем иного индоевропейского начала, мы говорили о том, что персы были индоевропейцами, но они были еще носителями уникальной религиозной идеи, дуализма. Это единственный случай, единственная религия, которая утверждала наличие двух богов – светлого и темного, черного и белого. И они были оба божественными, потому что и греческая, и индусская культура, и другие культуры никогда не говорили о наличии у зла божественного истока. То есть зло было умалением добра. Практически все индоевропейские религии были монистичны. То есть они утверждали, что есть добро, свет и его умаление. И только иранская традиция говорит, что существует нечто иное, что у зла есть своя судьба, свое божественное обоснование. И борьба добра со злом не факт, что закончится победой добра. То есть, во всяком случае, она ведется всерьез. Это борьба между двумя богами. И два бога, они два по-своему оба, и тот, и другой, абсолютны. И поэтому все приобретает совершенно драматический характер. Люди не просто выбирают между верностью Богу и неверностью, а люди выбирают между верностью одному Богу или другому. Отсюда все приобретает абсолютно иное значение. Так вот, и это воплощено в религии зороастризма и до этого еще более маздеизма, потому что светлым божеством называется Ахура Мазда, отсюда маздеизм. Ахура Мазда, и это Армаст еще в более персидском, сасанидском, в сасанидской эпохе. А в авестийском, в Авесте, Дзен-Авесте, злое начало называется Анграманию, злая мысль, Анграманию или Ахриман на сасанидском. Таким образом, вот эта борьба Армузда и Ахримана, Ахура Мазда и Анграманию, и составляют основу истории. Между ними находится весь мир, то есть мир – это поле битвы двух богов, светлого и черного, Армузда и Аримана. И человечество растянуто между ними, есть человечество Армузда, это сами иранцы, все остальное человечество – человечество Ахримана, считают иранцы. И борьба ведется за царство, потому что царство может принадлежать либо Армузду, либо Ариману. И история – это история битвы двух богов, которая должна совершиться приходом Спасителя. В последние периоды истории, говорит иранская традиция, черный бог побеждает, вытесняя из мира, из человечества светлого бога, захватывая власть над ним, пока не придет последний царь, именно царь. Царь, последний царь света, который будет спасителем, так он называется, Саушьянт. Вот ничего общего из этой темы нет в греческой религии, в скифской религии, в индуистской религии. Ничего общего. Ни один индоевропейский или не индоевропейский народ не знает ни истории, ни спасителя, ни последнего царя, ни царства света, ни дуализма. Все это иранская религия. Так вот, это иранская религия становится официальной религией Ахеменидской империи, куда входят многие даже греческие полисы. Например, Гераклит, философ, который так много говорил об огне, как мы знаем, он был персидским подданным в тот период. Эфес принадлежал Ахеменидам. Ахеменидам принадлежал весь Египет, Ахеменидам принадлежала Сирия, Ахеменидам принадлежала территория Ханаана, Финикии и еще огромные области. То есть, на самом деле, это было не просто политическая власть, это была религиозная власть зороастризма. И вот этот зороастрийский стиль проник глубинным образом в культуру всех народов, на которых влияли Ахемениды. То есть, прежде чем мы пришли к эллинизму, вот обратите внимание, сейчас вот тут самое важное, эта территория, на которой потом распространился эллинизм, находилась под культурой иронизма. Причем понятие иронизм надо понимать так же, как эллинизм. Сами иранцы считали до Ахеменидской империи только самих себя, иранцев, детьми света. И вдруг они получили огромную империю вместе с Ахеменидами, с династией Ахеменидов, в которой было огромное количество неиранцев. И греков, и семитов, и евреев, и представителей самых разных племен. И вот они, и тех же самых там, вавилонян, тоже там восточных, западных семитов, они уже перемешали к тому времени. Так вот, эти ахеменидские правители, они так же, как греки, были вынуждены, но еще до греков, проецировать свои представления о спасителе, о последнем царе, о времени, о борьбе добра и зла, вот свои религиозные принципы на другие культуры. Соответственно, они тоже менялись. Это проходила иронизация. И заключалась она в представлении о конце света, о необходимости финального царства и приходе Спасителя. Темы и финальное царство, и линейное время, и история, и дуализм, и борьба света и тьмы, и избранных народов, которые должны выполнять функцию света, совершенно чуждая Греции. Абсолютно чуждой Греции. Но под иранским влиянием под влиянием ахаменидов, это становится культурной доминантой той территории, которая потом окажется в контексте эллинизма. Это второе царство с точки зрения вот этой циклологии пророка Даниила. И это второе ахаменидское персидское царство сопряжено с религией и культурой. Если мы посмотрим еврейскую религию, иудаизм до Вавилонского пленения и после Вавилонского пленения, мы увидим совершенно две разные картины, строго говоря. Иными словами, евреи, которых увели не персы, а вавилоняне в плен, в Вавилонское пленение, они оказались после ахаменидов под влиянием этой иранской культуры. И представление о мессии, о конце времен, о воскресении мертвых, об историческом линейном времени, все то, что мы сегодня соотносим с иудаизмом, на самом деле свидетельствует об иранском влиянии. Это иранская версия иудаизма. И возвращение из Вавилонского плена – это не было возвращение в самостоятельное государство. Это было возвращение, перемещение с одной территории, части евреев, которые жили под ахаменидами, в другую часть. И ведь то восстановление Иерусалима, строительство второго храма Зарававелем и Эздра, его реформы после возвращения евреев из Вавилонского плена, это было ничем иным, как в каком-то смысле иронизация еврейской традиции. И это проходило все в одной и той же стране. То есть перемещение народа, который увели с его места, где он проживал, потом вернули на место, где он проживал, но увели-то его вавилоняне, разрушив политическую независимость Израиля, а потом в конце уже Иудеи, когда пал Иерусалим, а вернули они их в провинцию. То есть Израиль, Иудея и Египет были просто персидской провинцией. Никакого самостоятельного политического образования евреи не создали. Религиозно, да, им дали возможность, и возможно, что их и при вавилонянах не так уж притесняли. Но вот это возвращение из Вавилонского плена означало на самом деле перемену религиозной доминанты позднего иудаизма. Поэтому поздний, второй иудаизм после Вавилонского плена имел в себе очень много тех черт, которые раннему иудаизму до Вавилонского плена не были присущи. И главной из них является иранская идея ожидания Мессии, воскресения мертвых, представление о линейной истории. Это иронизм, это не иранство, это не маздеизм, потому что маздеизм был только для самих иранцев. Это как в случае с эллинами и эллинизмом. Также то же самое было с Ираном и иронизмом. В эпоху создания такой национальной, всемирной империи ахаменидов произошла трансляция иранского культурного кода на неиранские народы. Так вот, третьим царством, царством медным, является как раз империя Александра Македонского. И накладывается эта эллинистическая империя Александра Македонского на иранский контекст. И вот тут самое интересное, то, что является таким пиком современной истории религии, культурологии и исследования цивилизации, это представление о том, что Дройзен, который ввел понятие эллинизма, столь важное и принципиальное, говорит, чем отличается эллинизм от эллинской культуры. Тем, что, о чем мы уже говорили, что эллинизм это не греки, которые становятся греками. Итак, очевидно, что когда греки становятся не греками, они привносят с собой нечто негреческое, которое мы в начале нашей лекции описали как некие локальные культуры, которые пытаются высказать свое содержание по-гречески. Греческий язык и греческая мифология являются койне, то есть общим словарем, общей терминологией для них, но каждый во что гораст свое там утверждает, и эллинизм таким образом становится полифонией разных культур под такой общий, под куполом греческого логоса. Но, да, и когда пишут об эллинизме, обычно говорят, что есть собственно греческое в эллинизме, но это уже очевидно, Платон, Аристотель, Пифагор, театр, и есть еще нечто ориенталистское, восточное. И под этим обычно понимают вот то, что мы говорим, все остальное, все негреческое. Все остальное, что негреческое, то говорят ориентальные влияния, ориенталистские влияния. Это семейские влияния, иранские, вавилонские, вообще вот все то, что не египетские, все не греческое, это, мол, ориенталистское, восточное влияние. И вот тут заключается самое интересное. Дело в том, что если мы начнем внимательно разбирать, в чем же заключается принципиальное отличие в эллинизме от эллинства, мы видим не просто разнообразие локальных культов, которые, или локальных культурных традиций, которые так или иначе себя в греческом контексте, в эллинизме пытаются оформить. И как мы видим, это оформление затягивается подчас на тысячелетия, не то что на столетия. Но здесь происходит еще более важная вещь. Греческие, территория эллинизма, вот весь пласт империи Александра Великого накладывается на уже готовый пласт, предшествующий ему второй Ахеменидской империи. Мы обычно рассматриваем эту Ахеменидскую империю как вот политическое правление там, персов, а остальное все как было, так локально, так и было. И вот тут мы пускаем самое главное. Почему? Потому что так считали греки. Греки смотрели на всех как на варваров, и для них персы тоже были варварами. Они их еще и победили там, в Марафонской битве, и вообще отбили их наступление. Поэтому при всей мощи и ужасе перед персами, они были очень важным, значимым другим, все-таки они их рассматривали как не себя. То есть это был такой греко-центричный взгляд на них. Поэтому греки не могли допустить, что иранцы являются носителями столь же фундаментальной, но по-другому совершенно организованной метафизики, как сами греки. А это было именно так. То есть благодаря тому, что мы считаем себя потомками греков, мы смотрим на все греческими глазами, и для нас ахемениды, иранцы представляют собой такое локальное проявление варварской культуры. Если же мы превзойдем, сможем преодолеть этот грекоцентричный взгляд, для нас свойственный такой этноцентризм греческий по своим корням, если мы попытаемся взглянуть на все глазами самих иранцев, тут мы увидим совершенно другую картину. Греки со своим эллинизмом пришли не просто на восточную территорию, они пришли на устойчивую территорию иранизма, которая представляла собой предшествующий этап универсализации самых разнообразных, в том числе там, семитских или индоевропейских, самых разных египетских мнений под уже иранским началом. То есть греки со своим платонизмом и универсализмом платоновско-аристотельского толка пришли на дуалистический иранизм, который представлял собой идеологию предшествующей империи, империи Второго Царства. Итак, то, что называют обычные культурологи восточными влияниями, так неопределенно, какие-то восточные, подразумевая один культ, культ Великой Матери, где-то культ каких-то экстатических евнухов или какие-то сатрологические разного рода секты. На самом деле пришли-то эллины на иронизм, который, в свою очередь, представлял собой совершенно другую, по-другому организованную метафизику и совершенно по-другому организованную культуру, основанную на дуализме, а не монизме, основанную на линейном времени, а не на круговом времени, а основанную на принципе спасителя, который приходит, вместо того, что греки никакого спасителя не знали, каждый должен был собственным спасителем, если занимается философией. И здесь вот эта иранская матрица, иранское форматирование и иранской метафизикой всего огромного пласта культур, которые раньше находились под вторым царством в эпоху Ахеменидов, полностью было впитано в себя третьим царством Александра Великого. И сам Александр Великий уже начинает одевать на себя персидские одежды, его признают богом, что совершенно немыслимо для греков в Египте, когда он приходит в Египет. Но Египет – это уже иронизированный Египет. Это не египетский Египет, это ахеменидский Египет, интегрированный и включенный в персидскую культуру. Итак, в эллинизме оказывается еще один пласт. Эллинизм строится не просто греки распространяют свою культуру на негреков, Но греки распространяют свою культуру на иранскую культуру. И именно Третье царство накладывается на Второе царство, эллинское, греческое начало, накладывается на иранское начало, а точнее на иранистское начало. Не на собственно иранское, потому что не только в Иране это происходит. Это происходит и в Вавилоне, это происходит в Месопотамии, это происходит в Сирии, это происходит в Египте. Потому что не египетский Египет захватывает Александр Македонский, а иранский, то есть персидский, ахеменидский Египет отбирает Александр Македонский у персов. И у евреев, которые его с радостью встречают, это уже не просто древние иудеи, это иронизированные евреи, евреи, ожидающие Мессию, Спасителя, воскресения мертвых, называющие себя фарисеями, построившие второй храм. Это другая культура, это совсем иное время, это иная установка, иная метафизика. И вот дальше... Четвертым царством в этом пророческом видении Даниила считается Римское царство, которое, в свою очередь, накладывается на греческое Александра Великого, греческое накладывается на вторую их державу Ахеменидов, а держава Ахеменидов накладывается на Вавилонское. Вот от Вавилонского нам остается идея универсального царства. От Ахеменидов нам остается идея дуализма и исторического времени, которое тесно с этим связано. От греков нам достается язык греческий, греческая мифология, греческая метафизика, но это уже третий уровень. Ну, а от римлян в конце нам остается просто такие вот военщины, железное царство. Римляне ничего с собой толком не принесли. Говорят, что право принесли, но просто упростили те существующие правовые модели, которые были до них. И таким образом мы получили вот в результате нашего анализа эллинизма очень важную структуру, культурологическую структуру для объяснения и той эпохи, и самое главное нашей эпохи. Дело в том, что эллинизм, во-первых, да, кстати, теперь четвертое царство римское, а как, когда оно кончается, оно последнее, то последнее железное царство, во-первых, оно очень железное, похоже на римских солдат, таких тупых, однозначных, прямолинейных, строящих везде акведуки, и, в общем-то, в качестве культуры вместе с собой они несут что? Культ Митры, иронизм, и греческих богов. То есть, на самом деле, они-то являются такими военизированными носителями эллинизма, в котором все яснее и яснее проступает иронистское измерение. То есть, эллинизм сам по себе – это не просто эллины и пустота, а это эллины и иронисты. То есть, те, кто вначале стали из неизвестно кого, или известно кого, но уже мы забыли кого, иронистами, потом эти иронисты становятся эллинистами. То есть эллинизация происходит не просто не отдельных народов, а тех, которые до этого были иронизированы. И вот это сочетание иранского начала с эллинским и составляет специфику эллинизма. То есть эллинизм уже ориентирован на эсхатологию. Эллины не были ориентированы на конец света, они этого не знали просто. Все там, где у них было циклическое время, у них было все постоянное, центр, вокруг центра вращается периферия, и ничего не меняется. Даже если есть драма, эта драма всегда внутри единая и отпавшая от него части. А вот представление о дуализме, где история приобретает смысл как борьба, и уникальность борьбы между темным и светлым богом, где человек должен выбирать нравственно, на чьей стороне, это грекам совершенно чуждо. Такую остроту, линейность времени, спаситель, который приходит в конце времен, это совершенно отсутствует в греческой культуре. Но это является главным острием иранской религии и иронистских культов, распространившихся на семитские народы, опять же, на египетские народы, на всех. И вот таким образом... В IV Римском царстве мы находим эллинизм и иронизм. И вот из этого и складывается римская культура, объединенная политическим принципом этого универсального господства, царства царств, империя всех империй, только применительно уже к такой железной телесной форме. То есть это железный век – Римская империя. Так вот, когда она кончается, эта Римская империя? Когда заканчивается Римская империя, содержанием которой является сочетание эллинизма и иронизма? Обратите внимание, эллинизм плюс иронизм. Вот это и есть Рим. Рим, который приходит с культурой, а не только с сапогами, да, когда он приходит с своими легионами, он говорит, вот здесь будет этот легион, здесь этот квадрат, это вот отсюда, пожалуйста, деньги сюда, нам давайте, отсюда вот другому протектору, какой-то другой территории. Все, на этом величие Рима заканчивается, его пурпур там исчерпан. Все остальное, что несут с собой римляне, когда они включают в состав своей империи те или иные народы, они достают греков и еще вот эту дополнительную, менее, на первых порах, менее проявленную линию иранского начала, которая тоже существует и проступает сквозь этот эллинизм. Итак, но сколько длится Рим? И вот тут очень интересно, что длится он тысячи лет в Византии, и когда Византия падает, многие думают, в 1453 году турки берут Константинополь, многие думают, что наступил конец света. Вот, все, тысячелетнее царство упало, Рим пал, это последнее четвертое царство, но на севере появляются такие замечательные славянские светловолосые, бородатые, рыжебородые люди, которые говорят, нет, не пал Рим. На самом деле Рим был, потом он перешел в Византию, это новый Рим, а мы теперь третий Рим. То есть мы Рим, и, соответственно, Рим еще стоит. Вот три Рима стоит, а четвертому не бывать. Пока Россия есть, значит, есть Римское царство. Поэтому в культурном смысле есть эллинизм. Но не только мы одни такие об этом заявили. В свое время это пытались заявить сербы, когда у них Рашка был такой город, в центр как раз династии сербской, когда они провозгласили себя Третьим Римом. Одно время Болгарское царство всерьез претендовало на Третий Рим. И те же самые западноевропейские, с эпохи Карла Великого, западноевропейские короли тоже провозгласили себя императорами, то есть наследниками Рима. И вот с точки зрения западноевропейского самосознания, последние претензии на западноевропейское продолжение Рима, это была империя Габсбургов, которая пала в 20 веке, Австро-Венгрия. Мы держались тоже до 17 века. То есть, в принципе, если угодно, Рим еще до конца не закончился, он падает. Четвертое царство, мы живем в эпоху конца Четвертого царства. Это сумерки Железного века, как раз появляются глиняные те вкрапления в виде уже такой совершенно не царственной, не имперской идеологии, которая подтачивает основу, на чем стоит порядок. И показательно, что весь период растянувшегося Четвертого Римского царства, вплоть до нашего времени в каком-то смысле, все это время существует и действует эллинистическая парадигма. Эллинистическая парадигма с точки зрения образования, эллинистическая парадигма с точки зрения заметок на полях Платона, эллинистическая парадигма с точки зрения европейского театра, как заметок на полях Эсхила. И все это и есть осмысление того самого эллинского наследия через эллинизм. А вот то, как проступает сквозь эллинизм иронизм, и то, как в эллинизме эта историческая, дуалистическая, линейная модель, линейное время начинает выходить на поверхность, об этом мы поговорим в следующей лекции о культурологии, когда мы подробнее поговорим о византийской культуре. Но, наверное, если вы внимательно следили за моим дискурсом, вы уже увидели, что где-то совсем близко мы подошли к христианству. Мы не назвали еще этого слова специально, чтобы говорить о культуре, о контексте, но христианство, вот, оно уже на расстоянии вытянутой руки с точки зрения культурно-исторической, естественно, мы сейчас говорим только не с религиозной точки зрения, а с теологической, а культурно-исторической. We'll be right back.